Глава 7. Наутро Кел просыпается со все тем же нехорошим внутренним чувством. Последние пару лет на службе он с ним просыпался ежедневно, с этой плотной, скрученной в узлы уверенностью, что на него прет что-то скверное, что-то неотвратимое и неумолимое, как ураган или массовое убийство. Кел от этого делался дерганым, как салага. Окружающие замечали и говнились на него за это. Когда ушла Донна, он решил, что вот она, бомба, которую он ожидал. Да вот только чувство у него в потрохах никуда не девалось, громоздкое и хмурое, как и прежде. И тогда он решил, что дело должно быть в его среднем возрасте и в опасностях службы, что, наконец, догнали его с неким новым осознанием смертности человеческой. Но даже подав заявление и уволившись, он с этим чувством не расстался. Оно лишь начало ослаблять хватку, когда он подписал бумаги на это место, и окончательно отпустило, когда прошел по некошенной траве к облупленной входной двери. И вот опять оно, словно чувство этому понадобилось некоторое время, чтобы вынюхать Кела за много миль и настигнуть. Он справляется с этим так же, как и прежде на службе, пытается уморить себя работой. После завтрака берется красить гостиную, ожесточенно и быстро, изо всех сил, охота ему или нет. Помогает оно, как и прежде, то есть не очень-то, но он хотя бы попутно нафигачил чего-то дельного. К ужину на загрунтованные стены почти везде нанесен первый слой краски. Кел по-прежнему пуглив, как дикий конь. День ветрен, а это значит, что и внутри, и снаружи, и в печной трубе уйма звуков, и Кел дергается при каждом, хотя понимает, что это всего лишь листья и оконные рамы. А может, и малой. Кел жалеет, что мамаша малого не решила отправить его в военную школу сразу же, как только тот начал от учебы отлынивать. Дни укорачиваются. Когда Кел шабашит, уже стемнело. Эта беспокойная шквалистая тьма, из-за нее замысел выгулить остатки того чувства кажется гораздо менее привлекательным. Кел ест гамбургер и пытается укрепить в себе решимость, и тут в его входную дверь ударяется нечто. На этот раз не ветер, что-то твердое. Кел откладывает гамбургер, тихонько выбирается через заднюю дверь и крадется вдоль стены дома. В небе лишь стружка луны, тени густы и способны скрыть даже мужика его габаритов. Откуда-то из владений Марта сюда плывет невозмутимый клич совы. Передняя лужайка пуста, ветер мотает траву туда-сюда. Кел ждет. Через минуту что-то мелкое вылетает из изгороди и влепляется в стену. На этот раз слышны смачный хруст и плюх о камень, и тут до Кела доходит. Чертов малой закидывает его дом яйцами. Кел возвращается в дом и замирает посреди гостиной, оценивая положение и усиленно прислушиваясь. К яйцам применим тот же вывод, что и к покрышкам. Пару камней раздобыть проще и ущерба от них больше. Малой не нападает на Кела. Он его требует. Еще одно яйцо плюхает во входную дверь. Не успев осознать это, Кел сдается. Ему по силам выстоять против этого пацана и по силам выстоять против собственных неисповедимых непокоев, но не против того и другого разом. Кел отправляется к мойке, наполняет водой пластиковый таз для посуды и отыскивает старое кухонное полотенце. Затем выносит все это к двери и распахивает ее.
«Малой!» — орет он в изгородь громко и от души. «Вылазь!»
Тишина. Затем прилетает яйцо и вляпывается в стену в нескольких дюймах от Кела.
«Малой! Я передумал! Кончай с этой херней, пока я не передумал еще раз!»
Вновь тишина, дольше предыдущей. И вот трей, упаковка из-под яиц в одной руке, яйцо в другой, выступает из-за изгороди и стоит, выжидая, готовый сорваться с места или метнуть. Клин света от двери вытягивает его тень позади, удлиняет и сужает Трея, темную фигуру, сгустившуюся в снопе света на безлюдной дороге. «Позанимаюсь я твоим братом», — говорит Кел. «Ничего не обещаю, но гляну, что можно сделать». Трей вперяется в него с беспримесным животным подозрением.
«Чего это?» — спрашивает он.
«Я же сказал, передумал».
«Чего это?»
«Не твоя забота», — отвечает Кел. «Но не потому, что ты тут херней маешься, скажем так. Тебе это еще нужно или как?»
Трей кивает.
«Лады», — говорит Кел. «Только ты сперва давай отмой-ка это говно. Как закончишь, заходи в дом, потолкуем».
Оставляет полотенце и лоханку с водой у порога, возвращается в дом, шваркает дверью. Доедает остатки котлеты, слышит, как дверь открывается, внутрь рвется ветер, ищет, за что бы схватиться. В дверях стоит Трей.
«Ты все?» — спрашивает Кел. Тот кивает.
Келу незачем проверять, качественно ли Трей прибрался.
«Лады», — говорит, — «садись».
Трей не двигается. До Кела доходит.
Малой боится, что его заманивают внутрь, чтобы поколотить.
«Господи, малой», — говорит Кел, — «да не буду я тебя бить. Если все чисто, мы квиты».
Трей смотрит на бюро в углу.
«Ага», — говорит Кел, — «его ты испоганил прилично». «Почти все я отмыл, но кое-что в щелях осталось. Зубной щеткой пройдешься как-нибудь».
Малой все еще опаслив.
«Я б сказал, пусть дверь стоит открытой, на случай, если захочешь удрать», — говорит Кел. «Но там слишком ветрено. Решай сам».
Через минуту Трей решает. Входит в комнату, закрыв за собой дверь, и сует Келу упаковку из-под яиц. Внутри осталось одно.
«Ну, спасибо», — говорит Кел. «Сунь в холодильник».
Трей подчиняется. Затем усаживается за стол напротив Кела, стул отодвигает подальше, ступни напряженные, мало ли что. На Трее грязная парка армейской зеленой раскраски, что для Кела облегчение. Он гадал, есть ли вообще у малого зимняя одежда.
«Есть хочешь? Пить?»
Трей качает головой.
«Лады», — говорит Кел.
Отодвигает стул, Трей вздрагивает. Относит тарелку в мойку, уходит к себе в комнату и возвращается с блокнотом и ручкой.
«Для начала», — говорит он, пододвигая стул к столу, «скорее всего, я ничего не найду. А если найду, выяснится то, что твоя мама сказала сразу. Твой брат сбежал. Ты к такому готов?»
«Он не сбегал».
«Может и нет. Я говорю, что все может оказаться не таким, как у тебя на уме, и надо быть к этому готовым».
«Ты готов?»
«Угу».
Кел знает, что это враки, даже если этого не знает сам малой.
«Уж пожалуйста», — говорит. «Второе.
Херню ты мне не впариваешь. Я задаю вопрос, ты даешь мне полный ответ, какой у тебя есть. Даже если он тебе не нравится. Попрет херня, я выхожу из игры, ясно?»
Трей отзывается.
«Вы тоже. Все, что найдете, сообщаете мне».
«По рукам», — говорит Кел, перекидывает обложку блокнота. «Так, полное имя твоего брата».
Малой выпрямляет спину, укладывает руки на колени, будто это у них устный экзамен, где надо не ударить в грязь лицом.
«Брэндон Джон Редди».
Кел записывает.
«Дата рождения?»
12 февраля».
«Где он проживал до того, как пропал?»
«Дома, с нами».
«С нами это с кем?»
«С мамкой, с сестрами, с другим моим братом».
«Имена, возраст?»
«Мамка Шила Редди, ей 44. Мэф — 9.
Лиаму 4, а Ланне 3.
«Ты сказал, что сестер у тебя 3», — говорит Келл, записывая. «Где еще одна?»
«Эмер. В Дублин уехала 2 года назад. Ей 21».
«Есть вероятность, что Брэндон остановился у нее?»
Трей мотает головой.
«Почему нет?»
«Они не ладят».
«Как так?»
Жмет плечами. «Брэндон говорит, она тупая».
«Чем занимается?»
«Работает в магазинах Данс. Товар раскладывает».
«А Брэндон что, работал, учился в школе, в колледже?»
«Не».
«Почему?»
Жмет плечами.
«Когда он бросил школу?»
«В прошлом году. У него выпускной свит. Экзамен на выпускное свидетельство. Он не бросал».
«Хотел ли он что-то делать? В колледже какие-нибудь подавался, на работы устраивался?»
«Хотел электротехником быть или химиком. Баллов не хватило».
«А чего? Пестолочь?»
«Нет».
«Так почему тогда?»
«Школу терпеть не мог. И учителей».
Малой пуляет ответы, будто участвует в викторине на время. Келл глядит на него и видит, что Трею от этого хорошо. Вот к чему. Они вдвоем сидят напротив друг друга за столом с блокнотом и ручкой. Стремился Малой все это время. «Выкладывай, что там еще есть про него», — говорит Келл. «Какой он?»
Брови у Трея сползаются. Такое ему явно не приходилось формулировать. «Ржачно с ним», — наконец отвечает. «Много треплется».
«Ты уверен, что вы с ним родня?» Трей наставляет на Келла непонимающий взгляд. «Неважно», — говорит Келл. «Чисто подколоть тебя. Давай дальше». Малой выдает растерянную гримасу. «Чего ты еще от меня хочешь?» Но Келл ждет.
«Шебутной он»,
— отвечает Трей.
«Мамка ему за это вваливает. И в школе влетала. И еще за то, что хулиганит».
Келл ждет.
«Мотоциклы любит. И мастерить что-нибудь. Типа в моем детстве он мне наделал машинок, которые ездили, и эксперименты показывал на выгоне. Взрывал всякое. И он не тупой. У него много чего на уме. Он в школе кучу денег зашиб. Покупал в городе сласти и продавал их на обеде, пока учителя не застукали».
Поглядывает на Келла, проверяет, хватит ли всего этого. Келл считает, что Брэндон, похоже, уродился в папашу куда крепче Трея. И гляньте, куда папашу понесло. «Хорош», — говорит. «Это мне, чтоб понимать, кого ищу. Прикинуть, в какую сторону двигаться. По здоровью ограничения у твоего брата есть? Психические расстройства?»
«Нет».
«Это не оскорбление, малой», — говорит Келл. «Мне надо знать». Пацан все равно негодует.
«Шик у него все».
«К врачу никогда ни зачем не обращался?»
«Руку сломал раз. Упал с мотоцикла. Но он тогда в больницу поехал, а не к врачу».
«Подавленным он тебе казался когда-нибудь? Встревоженным?» Очевидно, что этим понятиям Трей уделял не очень много внимания.
«Его, будь здоров, уело, когда не поступил в колледж», поразмыслив, предполагает он.
«Уело как именно? Типа просидел весь день у себя в комнате? Отказался от еды? Перестал разговаривать? Как?»
Трей бросает на Келла взгляд. «Ну ты и истеричка». «Не, типа уела. Типа матерился страшно. В тот вечер уехал гудеть и всю неделю зажигал. А потом сказал, да пошел он этот колледж. Все будет шик-блеск».
«Лады», — говорит Келл. «На склонность к депрессии не похоже, но родственники не всегда самые наблюдательные». «С кем тусовался?»
«С Юджином Мойниханом, с Фергалом О'Коннором, с Падди Фалланом, с Аланом Геракти и с другими парнями тоже, но в основном с этими».
Келл записывает названных. «С которым ближе всего?»
У него нет типа лучшего друга. С кем придется? Подруга есть? Не, последнее время нету.
Бывшие?
Он пару лет гулял с Каролайн Хоран еще в школе. Хорошие отношения.
Трои пожимает плечами. На этот раз преувеличено. Мне-то с какого фига знать?
Когда закончились?
Сколько-то уже. До Рождества.
Из-за чего? Опять жмет плечами.
Она его бросила.
Разборки были. Она его в чем-нибудь обвиняла. Что он ее бьет или изменяет ей?
Жмет плечами. Кел подчеркивает имя Каролайн.
Где искать Каролайн? Работает где-нибудь тут?
В городе.
Ну, или работала. По-любому, когда Брэн с ней гулял. Лавка со всяким гомном для турья. Иногда она еще подсобляет Норин. Они с ее матерью двоюродные. Кажись, в колледж поступила, вот что. Но я не знаю тогда.
С кем другим у него проблем не возникало?
Не, ссорился с парнями, бывало. Ничего серьезного, в общем.
Ссорился типа как? Спорили, орали, на кулаках, на ножах.
Трей вновь одаряет Кела взглядом истеричка. Не на ножах. Все остальное — это да. Ничего не значило.
Просто пацаны как пацаны, — говорит Кел, кивая.
Все это вполне может быть правдой, но лучше проверить.
Оттягивается как увлечение.
Играет в хёрлинг, тусуется.
Пьет.
Иногда. Не каждый вечер типа.
Где?
В Шоне Оге?
Этот вопрос удостаивается возведенных горе очей.
Шон для старперов. Брэндон ездит в город. Или в гости к кому?
Какой он, когда пьяный?
По-плохому не напивается, ничего такого. Хулиганит. Типа они с ребятами наворовали указателей дорожных в городе и повтыкали их людям в газоны. Один раз родители Фергала уехали, и он устроил вечеринку и уснул пьяный. Ну и остальные ему в уборную овцу притащили.
«Брэндон бывает задиристый?» — спрашивает Кел.
«Драки сам затевает?»
Трей исторгает пренебрежительное «пфт».
«Не, лезет в драку иногда. Типа как парни из Бойла полезли к ним в городе. Но сам не нарывается».
«А с наркотой как? Употребляет?»
Вот тут Трей впервые умолкает. Посматривает на Кела опасливо. Кел взгляд не отводит. Он не обязан ни подталкивать, ни уговаривать. Не тот случай. Если Трей решит, что не хочет в итоге ввязываться, Кел не в обиде.
«Иногда», — наконец выдает Трей.
«Какие?»
«Гаш?»
«Экстази?» «Чуток спидов?»
«Где берет?»
«Есть тут парни в округе, у них всегда найдется. Все знают, что за этим к ним. Ну или в городе покупал иногда».
«Сам толкал?»
«Не.
Откуда знаешь?»
«Он мне всякое рассказывал. Я не настучу, он это знал».
В глазах Трея промелькивает пылкий огонек гордости. Кел улавливает этот дух. Малой был у Брэндона в любимцах, и все в их связи было особенным.
«С полицией проблемы?»
Уголок рта у Трея пренебрежительно дергается.
«За то, что пинал уроки. Этот жирный приезжает из города и мозги засирает».
«Он вам одолжение делает, ребята», — говорит Кел.
«Мог заложить вас органам опеки, и вы, и мама ваша, огребли бы канители, а он вместо этого тратит время, приезжает и беседы с вами проводит. В следующий раз увидишь его, спасибо скажи. Вежливо».
«Еще как-то Брэндон на полицию нарывался?»
«Пару раз ловили за превышение. Гонялся типа с дружбанами. Чуть права не отняли».
«Еще что-то?»
Трей качает головой.
«А за что его не ловили?» Они смотрят друг на друга. Кел предупреждает. «Я тебе сказал, любая херня и отбой», — Трей говорит. «Иногда ворует у Норин».
«И?»
«Еще кое-где по городу. Ничего такого крупного. Чисто поржать». «Еще что-то?» «Не. Норин доложите».
«Да она знает уже, малой», — ехидно отвечает Кел. «Но не волнуйся, не скажу я ей ничего».
«Как у Брэндона с вашим папкой?» Трей не дергается, просто смаргивает. «Плохо».
«Типа?»
«Ссорились».
«Спорили? Или физически?»
Трей свирепо зыркает. «Какого черта Кел сует в это свой нос?» Кел сидит, наблюдает, не мешает молчанию длиться, пока чуйка пацана тягает его в разные стороны. «Ну?» — в конце концов отвечает Трей, лицо у него напрягается.
«Часто?»
«Сколько-то?»
«Насчет чего?»
«Отец сказал, что Брэндон паразит, захребетник. Брэн, ему на себя посмотри». И иногда подбородок у Трея дергается, но он продолжает. Свою часть сделки блюдет. «Чтобы отец не трогал мамку или нас кого-то, когда отец бесился».
«Так», — говорит Кел, оставляя эту тему. «Маловероятно, что Брэндон подался к отцу».
Трей исторгает резкий взрывной звук, напоминающий смех.
«Не в жизнь!»
«Номер отцова телефона у тебя есть? Или электронный адрес на всякий случай?»
«Не».
«А Брэндона?»
«Номер знаю».
Кел открывает чистый листок в блокноте, передает Трею. Тот пишет старательно, крепко нажимая на ручку. Ветер снаружи все еще гуляет, громыхает дверью и протискивается в щели, студит им лодыжки.
«Смартфон у него?» — спрашивает Кел.
«Ага».
«Часок с этим номером в руках, и его технари на работе знали бы все, что у Брэндона на уме. У Кела никаких таких умений нету, ничего из их программного обеспечения и, разумеется, никакого права на это».
Трей возвращает блокнот.
«Пытался звонить?» — спрашивает Кел.
За это огребает взгляд во недоумок-то.
«Конечно.
С городского. Каждый раз, как мамки нету рядом».
«И?»
Впервые за весь день у Трея на лице возникает эта жуткая напряженная горестность. Держится из последних сил.
«Автоответчик».
«Так», — бережно отзывается Кел. «Прямиком на автоответчик? Или все же звонит какое-то время?»
«В первый день звонил, а потом сразу автоответчик».
Это, конечно, могло означать, что Брэндона держат в заложниках злые мужики, не оставившие ему в застенке зарядку для мобильного. А еще это могло означать, что он, добравшись туда, куда хотел, завел себе новый номер. А еще это могло означать, что он повесился на дереве где-нибудь в горах, и телефон продержался чуть дольше хозяина.
«Так», — повторяет Кел, — «пока вводных мне хватит, чтобы начать».
«Молодец»,
— Трей выдыхает.
«Не-е-е», — говорит Кел, — «мы еще не закончили. Мне надо знать про то, как у вас все было, когда вы последний раз виделись».
Через секунду Трей вдыхает еще раз и собирается с духом заново. На этот раз требуется усилие. Вид у малого внезапно делается утомленный, под глазами круги. Слишком он юн для всего этого, но Келу довелось побеседовать со множеством детей, слишком юных для подобного, и ни один не оказывался в таких беседах по собственному желанию.
Кел говорит.
21 марта, с твоих слов.
Угу.
Какой был день недели?
Вторник.
отмотай на несколько дней назад. Происходит ли что-нибудь необычное? Брэндон ссорится с мамой, с кем-то из приятелей, с мужиками в городе.
Мамка не ссорится, она не такая.
Лады? С кем-нибудь еще? Трей жмет плечами.
Не знаю, не говорил.
Его не взяли на работу. Заикался о новой девушке, домой пришел позже обычного. Ищем хоть что-то, не похожее на привычный распорядок. Малой задумывается.
Он был немножко сам не свой в ту неделю, наверное. Типа злой. В тот день, когда ушел, ему было мировецки, вот что. Мамка сказала, ты шибко довольный, а он ей. А чего киснуть-то? По-любому у меня на это времени нет. И все.
Хм, выдает Кел. План побега парня бы взбодрил, это точно. Давай-ка теперь про 21-е. Начни сначала. Ты просыпаешься.
Брена не вижу. Еще спит. Ухожу в школу. Возвращаюсь домой, он смотрит телек. Сажусь с ним. Чуть погодя, он уходит.
Во сколько?
Где-то в 5. Потому что мамка позвала к чаю, а он сказал «не». Ему надо по делам, и ушел.
На чем поехал? Машина, мотоцикл, велосипед?
Ни на чем. У мамки есть машина, но он ее не брал. Мотоцикла у него нет, пешком пошел.
Сказал тебе куда?
Не. По прикидкам пошел к ребятам. На часы поглядывал, будто ему надо где-то быть.
Или успеть на автобус. Автобусы в Дублин и Слайго ездят по главной дороге, всего в паре миль отсюда, и хотя официальной остановки у них нет, но Рин заверила Кела, что почти все шоферы — люди добрые, подбирают. Кел записывает. Расписание автобусов с 4 до 8 вечера, вторник. Болтали о чем-нибудь, пока телек смотрели?
О моем дне рождения. Брен обещал купить мне годный велик. У меня только старый. Говно сраное. Цепь заедает все время. Ну и про передачу по телеку. Какое-то шоу с пением, не помню какое.
Какой он был? В настроении, не в настроении.
Как будто не имется ему. Все время болтает, хает, как люди поют. То на один край дивана сядет, то на другой. И тыркает меня, если не отвечаю.
Для него это нормально? Трей дергает плечом.
Да вроде. Он вечно прыг да скок, как у скрипача локоток, мамка говорила.
Но не прям так, чтоб. А в тот день что было по-другому? Малой теребит потрепанное место на коленке джинсов, прочесывает мысли в поисках подходящих слов. Кел заглушает порыв предложить Трею бросить это дело.
«Брен», — выжимает из себя Трей, — «он баламут в основном-то. Всегда ржачно с ним. Всем ржачно вообще-то. У нас с ним были шутки типа. Только наши с ним. Ему нравилось ржаку мне устраивать».
Кел понемножку понимает, что исчезновение Брэндона значит для Трея. Малой, похоже, с тех пор ни разу не смеялся. «Но в тот день он ржаку не устраивал», — говорит Кел.
«Угу, ни разу. Такой же дерганый был, как на экзаменах».
Трей внезапно и резко хмурится.
«Это не значит, что он собирался...»
«Сосредоточься», — говорит Кел. «Во что он был одет? Будто в город собрался, или как?»
Трей задумывается.
«Да обычно. Джинсы, худи. Никак в город. Ни в парадной рубашке, ничего такого.
Куртку брал.
Бомбер только. Дождя не было.
Сказал что-нибудь, когда собирается вернуться. Поесть оставьте что-нибудь, или не ждите к ужину что-то в этом духе».
«Не знаю». Лицо у Трея вновь напрягается. «Не помню, хоть и стараюсь».
Кел продолжает. И он не вернулся. Ну, малой под паркой хохлится, будто ему холодно. Не в тот вечер, никогда у меня школа на завтра кончилась. А раньше такое бывало с ним? Ну, оставался у кого-то из дружбанов. То есть ты решил, что и в тот раз так? Сперва, угу. Вид у Трея осунувшийся, свернутый в себя. Как у бездомных детей, на кого выливается гораздо больше жизни, чем они в силах впитать. Мне и беспокойно не было. А когда стало? Через день после началось беспокойство. Мамка позвонила ему, да только трубку никто не снял. Еще через день обзвонила людей, не у них ли он. Да никто ж не видел. Даже в тот вечер, когда он ушел. Так говорили, по крайней мере. И в полицию она не звонила. «Да толку-то говорить ей!» Вспышка чистой ярости в глазах у Трея застает Кела врасплох. «Сказала, он просто ушел, как мой па. Легавые с этим ничего не смогут сделать». «Лады», — говорит Кел, пишет цифру 1 возле имени Шилы Редди, обводит ее. «Ищешь его, ищешь?» — вдруг говорит Трей. «По всем дорогам, везде в горках, дни напролет. Вдруг у него в яме нога застряла, и он ее сломал. Ну или как-то...» На миг Кел видит это, как малой, сгибаясь под ветром, пробирается по обширным склонам, заросшим вереском и болотной травой, среди валунов, покрытых мхом и лишайником. «Есть причины...» С чего бы ему оказаться в горах? Он туда хаживал иногда, чисто побыть одному. Тут, конечно, не скалистые, но Кел знает, что они достаточно большие и недобрые, чтобы забрать человека, если он оплошает. Вещи его осматривал. Ну, нашел что-нибудь неожиданное? Трей качает головой. Что-нибудь пропало? «Не знаю. Ни к чему было высматривать такое». Взгляд малого резко соскакивает вниз, и Кел понимает, что Трей искал. Записку со своим именем на ней. «Вот куда я подался» или «Я вернусь» или хоть что-нибудь. «Деньги нашел какие-то?» — спрашивает. От этого вопроса Трей опять срывается, горячий от гнева. «Руки б не взяли!» «Я знаю», — говорит Кел. «Но нашел?» «Не». «А ожидал?» «Брэндон держит наличку в доме?» «Угу. Конверт. На самом дне его ящика со свитерами. Иногда выдавал мне пятерку оттуда, если срубал где-то. Видите? Знал, что я у него не сворую». И конверт был пустой. «Ну, когда ты там наличку видел последний раз?» «За пару дней до того, как Брен ушел. Я захожу, а он считает, сидит на кровати. Сколько-то сотен, может». «И в тот же день, когда Брэндон исчез, исчезли и его сбережения. Трей не дурачок. Никак не мог он упустить, на что это указывает». Кел говорит. «И ты думаешь, кто-то его похитил?» Трей закусывает губу, кивает. «Лады», — говорит Кел. «Есть ли кто у тебя на уме на такое способный? Кто-то в округе опасен, кто уже, может, что-то мутное устраивал?» Трей таращится на Кела, будто на этот вопрос не существует ответа. Наконец пожимает плечами. «Я не про всякое сраное фуфло типа магазинных воришек или самогонщиков. Кто-то кого-то тут похищал когда-нибудь, ранил по-серьезному». Еще одно пожатие плечами, на этот раз преувеличенное. «Мне-то откуда знать? Кто-то, от кого мама велит тебе держаться подальше. Нытик Барри Малони старается уговорить пойти с ним. За конфеты. А если говоришь нет, то хнычет». «С тобой он так пытался?» Трей презрительно выдувает воздух уголком рта. «В детстве». «А ты что?»
«Дёру дажды, и все».
«А Брэндон? У него с этим мужиком были неприятности в детстве? Или у остальных твоих братьев и сестер?»
«Не, нытик Барри не...» Губы кривятся от отвращения. «Он убогий. Люди в него кидают всякое».
«Еще о ком-нибудь тебя предупреждали?»
«Не».
Кел кладет ручку, откидывается на стуле, разминает шею, пострадавшую от сна на матрасе.
«Давай, малой, выкладывай на чистоту», — говорит.
«Откуда ты взял, что твоего брата похитили? Утверждаешь, что никто с ним разборок не устраивал, ни в какие нехорошие дела он не лез, обычный парень. С чего ты так уверен, что он не просто сбежал?»
Трей произносит с несокрушимой уверенностью. «Он бы так не стал делать».
Кел давным-давно достиг точки, в какой эти слова сообщали ему усталость от всего человечества. Все невинные говорят так и верят в это до победного, вплоть до того мига, когда дальше уже никак.
«Мой муж ни за что не поступил бы так с нашими детьми. Мой ребенок не вор».
Келу кажется, что надо бы встать где-нибудь на углу и выдавать всем предупреждения на листках бумаги, где было бы написано «Кто угодно способен на что угодно».
«Лады», — говорит он, закрывает блокнот и собирается по привычке сунуть его в нагрудный карман, но осознает, что нагрудного кармана у него нет.
«Посмотрим, куда нас это заведет».
«Как ты добираешься отсюда к себе?»
От этого вопроса Трей опасливо мотает головой.
«Мимо Марта лавина где-то с милю, а потом дорога поворачивает вон туда, в горку. Мы живем там в паре миль. А что?»
«Мама твоя знает, что ты сюда ходишь?» Трей качает головой, что неудивительно.
«Никто», — говорит.
Кел не настолько в этом уверен, если учесть обзор, открывающийся Марту на Кела в двор, но решает об этом даже не заикаться.
«Пока что», — говорит, — «пусть так и остается.
Поэтому, если я объявлюсь у твоего дома и навещу твою маму, мы с тобой не знакомы. Можешь так?»
Трей совершенно не в восторге от мысли, что Кел заявится к ним на порог.
«Ты хочешь, чтобы я этим занялся или нет?» — спрашивает Кел.
«Угу. Значит, делай, как велено».
«Я знаю, что и как, а ты нет».
Трей признает это и кивает. Выглядит он выжатым и ослабшим, будто ему только что удалили зуб без обезболивания. Говорит:
«Вот так вы это делали, когда легавым были?»
«Примерно».
Трей наблюдает за ним и прокручивает происходящее в голове там, за серыми глазами.
«Как вышло, что вы легавым стали?»
«Тогда казалось, что это надежная, постоянная служба. Мне как раз такое требовалось. Алиса уже была на подходе, а в пожарной части вакансии не нашлось».
«У вас отец легавый?»
«Не», — отвечает Кел. «Отец у меня постоянством не отличался».
«Чё делал?»
«То сё понемножку. В основном разъезжал везде, торговал всяким. Некоторое время пылесосами. Одно время продавал туалетную бумагу и моющие средства фирмам. Говорю ж, не постоянно у него все было».
«Но в легавые вас взяли».
«Конечно. Им-то что? Да хоть козлом залетным он у меня будь, лишь бы я службу свою исполнял».
«Здорово там было».
«Иногда», — говорит Кел. Его отношение к службе, поначалу чисто сердечное и пылкое, постепенно стало до того запутанным, что он предпочитает о ней не думать.
«Похоже, Брэндон хорошо сечет в электричестве. Он какую-нибудь халтуру на стороне брал? Срубить чуток бабла? Трей, кажется, сбит с толку.
Ага, бывало. Починить что-нибудь типа...
Он бы мог проводку в этом доме переделать, если бы мне понадобилось. Трей смотрит на него так, словно Кел утратил рассудок. «Тут не то, что в те деньки, когда у меня бляха имелась», — поясняет Кел, «и можно было лезть к людям с любыми вопросами. Если предстоит ошиваться по округе и заговаривать о твоем брате, мне нужен повод». Трей осмысляет. «Он чинил проводку у нас в гостиной. Его ж нету, ну, люди знают».
«Ага, но я-то могу и не знать», — говорит Кел. «Я пришлый. Еще не сообразил, кто тут кто. Вот услышал я, что упомянули парня, который электричеством занимается. Откуда мне знать, где он есть и где его нету?»
Впервые за весь день на лице Трея возникает улыбочка. «Будете тупого из себя ломать», — догадывается он. «Как считаешь, получится?» Улыбка делается шире. «У вас запросто».
«Умник тоже мне», — говорит Кел, но радуется, что удалось согнать с лица у малого хмарь.
«А теперь вали давай, пока мама твоя не заинтересовалась, куда ты делся».
«Она не...»
«Значит, пока я не передумал». Малой проворно слетает со стула, но попутно лыбится Келу, чтобы показать, что ему хоть бы хны. Принимает как должное, что Кел не отступится, раз дал слово. Келу это кажется одновременно и более трогательным, и более пугающим, чем он допускал.
«Можно я завтра приду? Узнаю, что выяснили».
«Иисусе, малой», — говорит Кел, — «дай мне время. Давай ты не будешь ничего ожидать, по крайней мере, неделю или две. А может, и вообще».
«Ага», — говорит Трей, — «можно я все равно приду?»
«Ага, валяй. У тебя свидание с бюро и зубной щеткой». Трей кивает, одиночный решительный дерг, дает понять, что отношение к этому серьезное.
«Приходи после обеда», — говорит Кел. «Мне утром надо по делам».
У малого ушки на макушке.
«Куда пойдете?»
«Меньше знаешь, крепче спишь».
«Я хочу делать что-нибудь».
Он весь на взводе и искрит энергией, чуть ли не подпрыгивает на месте.
Келу он таким нравится, но в то же время его от этой живости коробит. Уже почти не сомневается в том, что обнаружит.
С Брэндоном тут хрестоматийный побег, соответствует по всем пунктам, скучающий, не находящий себе места, не преуспевающий пацан, сговенный домашней жизнью, без работы, без девушки или близких друзей, какие могли бы его укоренить, никаких карьерных планов в краю, где не предлагается ни перспектив, ни развлечений. На другой же чаше весов вроде бы ничего. Никакой серьезной уголовщины, никаких серьезных уголовников в друзьях, никаких психических расстройств. Ничего. Кел допускает 5% вероятность несчастного случая. 5% самоубийство, 90% собрался и свалил. Ну, может, 89%, что собрался и свалил, а 1% что-то другое.
«Лады», — говорит он,
— «ты проверь, не пропало ли что из вещей брата. Вы в одной комнате с ним?»
«Не, он с Лиамом».
«А кто с кем еще?»
«Я с Мэв,
а Ланна с мамкой». И Шила ее не отселила. Оставила место Брэндона за ним даже полгода спустя. Это подсказывает Келу, что она сказала Трею правду. Считает, что Брэндон удрал и вернется. Вопрос лишь в том, просто ли это надежда, или у Шилы есть причины так думать.
«Хм, Лиаму 4, верно?» — спрашивает Кел.
Он заметит, если ты полезешь разнюхивать. Подожди, пока не уйдет на улицу играть или еще как-то. Если не улучишь подходящее время, оставь до следующего дня». Трей одаряет Кела взглядом, но, естественно, застегивает парку. Резкий ветер все еще гремит входной дверью, пытается ворваться, не сдается.
«Поищи всякое, типа зарядки от Брэндонова телефона», — говорит Кел, — «или его бритвы, такое, что можно рассовать по карманам, что он бы хотел забрать с собой, если б собирался куда-то на пару дней. Если у него был ранец или рюкзак, проверь, на месте ли. То же касается одежды, если знаешь, какая у него водилась».
Трей вскидывает взгляд, бросив возиться с молнией на куртке, мгновенно настораживается.
«Вы думаете, что он куда-то зачем-то собрался, а его там взяли?»
«Я ничего не думаю», — отвечает Кел. «Покамест». Внезапно на него накатывает это ощущение, которое случается вновь и вновь с тех пор, когда Трей был еще неизвестной величиной, и Кел решал, как с ним поступить. Глубокое осознание простора в глухомане вокруг дома, чувство, что тебя окружает бескрайняя незримая паутина, где одно неловкое движение способно встряхнуть нечто столь удаленное, что Кел его еще даже не углядел.
«Ты уверен во всем этом, малой?»
«Так? Потому что, если не уверен, сейчас самое время сообщить мне об этом». Трей закатывает глаза так, будто Кел только что велел ему доедать брокколи.
«До завтрева!» —
говорит малой, набрасывает капюшон и уходит во тьму.